Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Право.
Желаем доброго дня всем, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда». Программа «Право» у нас в эфире. Меня зовут Валерий Беликов. И напомню, ровно неделю назад в такой же точно программе разбирали мы тему обманутых дольщиков. Оказалось резонансной, потому что был отклик в интернете, были и вопросы после программы. И как-то плавно она у нас переросла в очередную тему – тему мошенничества. И разбираться нам в ней поможет наш уже традиционный гость, который будет приходить к нам по пятницам. Это эксперт-правозащитник, адвокат Армен Агасиев. Армен, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Ну, собственно, мошенничество, насколько мне известно, в 21 веке довольно-таки распространенная форма как криминальной практики. Как правильно говорить? Я, может быть, не совсем буду правильно употреблять термины. Вы меня поправляйте, если что. Сталкивались ли вы с мошенниками? Как противостояли им или проще было спустить проблему на тормозах? Такой вопрос задаем сегодня нашим слушателям. Наш бесплатный номер 8 800 500 ровно 4577. Вы также можете задать свои вопросы нашему гостю по телефону и при помощи WhatsApp 8 905 462 400. Такой наш номер. Ну давайте, Армен, разберемся сначала с юридической формулировкой.
С терминологией, наверное.
Да, мошенничество. Да. Что это такое?
Мошенничество — это преступление. Это один из видов преступлений, так скажем, составов, которые сегодня у нас есть. Один из древнейших. Наряду, наверное, с убийствами, с насильственными преступлениями, мошенничество — один из древнейших видов преступных деяний, так скажем, который представляет собой то же самое хищение, то есть изъятие чужого имущества, как и кражи, и грабежи. Только специфика мошенничества в том, что хищение происходит посредством обмана либо злоупотребления доверием. Так это, в принципе, уголовное законодательство наше понимает. Это форма хищения чужого имущества посредством обмана либо злоупотребления доверием.
То есть вот такие сухие, да. Короткие...
Да, когда первое, вы потеряли имущество или могли бы его потерять в случае с покушением, да, действием третьих лиц, которые нацелились завладеть им, да, и это происходит посредством обмана вас, либо введения вас в заблуждение.
То есть не приходит грабитель, вооруженный дубиной, да, с целью забрать силком, ну да, собственно, вот...
Такой беловоротничковый или интеллектуальный, можно сказать, да, вид преступления, да.
Красиво и точно определено. Собственно, почему мошенничество практикуется? Труднее привлечь к ответственности или наказание, может быть, не такое серьезное?
Да, мошенничество и к ответственности сложнее привлечь. И если особые сложные формы мошенничества, мошенники часто вуалируют, так скажем, под определенные там, законные способы, законные меры. И так далее. Поэтому, а форма всегда была популярна, сегодня еще более популярна. Она, как и многие другие виды преступлений, зависит напрямую от экономики. Наступает кризис, в разы у нас увеличивается диаграмма, статистика мошенничеств. Просто людям, как и с другими видами хищений, с кражами, да, сложно пойти денег заработать, и возникают всякие идеи, как можно заработать их легко.
В прошлую пятницу, обманув когда кого-то. Мы говорили о теме обманутых дольщиков, это тоже можно квалифицировать как мошенничество, да, вот то, что иногда происходит, но когда разговор идет именно об обманутом дольщике, например, дважды
проданная квартира. Да, законодатель так и квалифицирует, что ввели в заблуждение дольщика, хотя мы, помните, с вами говорили, что зачастую здесь и органы правоохранительные перегибают палку, и законодатель, и те же самые потерпевшие, дольщики, понимая изначально, что ввязываются в сложный, венчурный, в рискованный проект, сами обманываются, так скажем, да. Но законодатель квалифицирует, судебная практика, двойные и тройные продажи как форма обмана. Под видом привлечения денежных средств дольщиков, под видом эта форма, да, в том-то и обман, что вы получите квартиру, а потом выясняется, что квартиру получить не можете, потому что она кому-то уже предоставлено.
Так, ну хорошо, с этим понятно, хотя вот о рискованных видах бизнеса, может быть, будет вопрос чуть-чуть попозже, да, собственно, будет. Я напомню, наш номер 8 800 500 ровно 4577, свои вопросы нашему гостю могут задать и наши радиослушатели. Наш встречный вопрос, сталкивались ли вы с мошенниками, как противостояли им, ну вообще как это происходило, то есть можно поделиться своим опытом. Так, а вот сообщение в WhatsApp первое пришло. Снимаю квартиру, нужно переехать, ищу подходящие варианты. Нашел подходящее жилье, позвонил хозяину, оказалось, что это какой-то бесконтактный риэлтор, просит перечислить ей 1000 рублей. После этого даст телефон хозяина, гарантии, что такая квартира вообще существует, еще не сдана, не дает. Это мошенничество? Нужно ли обращаться в полицию? Или пока не обманут, прецедента нет?
Спрашивает, интересный очень вопрос, Виктория, да. Это на 90% мошенничество. похоже, по крайней мере, да, никогда не надо перечислять деньги наперед, не знаю кому, не правообладателю, особенно там каким-то псевдоспециалистам, псевдориэлторам и так далее. Поэтому это вот сейчас как раз-таки модно. Интернет-мошенничество, объявления.
Это вообще,
скорее всего, эти 1000 рублей потом мы не найдем, кому их перечислили, где они есть.
Да и не тот случай, да, за которого даже тот же потерпевший может станет судиться. У нас телефонный звонок есть. Петр, Минеральные воды. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос. Я прошел программу реабилитации, я инвалид первой группы, где написано «Ежегодное предоставление санаторного лечения». Мне 3 года тянули, ничего нет, пока я случайно не узнал телефон, вот так же, как радио включил, позвонил в Москву. Вопрос, мне компенсацию за 3 года вернут за то, что не предоставили путевку или не вернут?
Немножко мы
чуть-чуть от темы отдалились, отошли, да. Тут с мошенничеством, в принципе, вопрос не связан. Здесь хочется сказать, что нужно, конечно, свои права защищать. Здесь, возможно, в тех действиях чиновников, да, которые Петру отказывали, обращался ли он, во-первых, в момент выяснить, да, возможно, в их действиях содержится состав каких-то преступлений. То есть здесь нужно конкретно ситуацию разбирать, смотреть. Но, опять же, как и в прошлой передаче, мы говорим, в рамках развития правовой культуры, да, свои права нужно отстаивать. Писал ли Петр заявление или не писал? Кому он обращался? Получал ли он письменные отказы? То есть смотреть нужно. Может быть, его путевкой кто-то другой воспользовался. Может быть, там квоты определенные были там. То есть он не попал просто, не получил путевку.
Но опять же,
хотя,
напомню,
как инвалид первой группы, естественно, он...
Да, наш гость, это эксперт-правозащитник, адвокат Армен Агасиев, традиционно советует обращаться в полицию в самую последнюю очередь и вообще до полиции стараться не доводить, чтобы, собственно, все стороны соблюдали свои интересы. Мы к этому... Так или иначе, вернемся. Пока что послушаем Татьяну. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте. Я в свое время купила через Москву наложенным платежом медицинский прибор. Ну, а потом, это 3 года тому назад, и потом выписала...
Так, ну, видимо, связь прервалась. Ну, как я понимаю, это вот из тех...
Покупка некачественного товара, наверное.
Из рекламируемых покупок вот этих вот медицинских приборов, которые там, ну, всякие чудо-лечилки
электрические. С чудодейственными способностями, да.
Стоит бешеных денег, хотя на самом деле их зачастую цена в десятки раз завышена, ну и человек, естественно, со временем понял, что его обманули.
Сложно доказуемое очень деяние, потому что все данные лица, которые занимаются такого рода бизнесом, там все предусмотрено, как правило, и на тех же сайтах, маленькими сносочками, да, об условиях и о свойствах этих приборов, да, что там не доказано, клинических испытаний не пройдено, все. Поэтому здесь, если мы сами обманулись, к сожалению, привлечь зачастую очень сложно такие организации.
Который я, например, лично наблюдал, когда, да, вот я специально вчитывался в текст мелким шрифтом, когда было указано, что интернет-сайт является продавцом и не может быть гарантом медицинской качества работы товара. Так, у нас очередной телефонный звонок, слушаем Игоря. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, спросить вот насчет вот капремонта, вот такой вот, ну, коротенький вопрос. Вот, ну, с нас, ну, требует, ну, ежемесячного оплаты, а если мы там, ну, как там, вдруг там, ну, не оплатим, там какие-то, ну, значит, нам эти, ну, там, штрафы, там, пени начисляют, а оно же, ну, лежит, ну, не просто, ну, в мешки там собирается, а на счете, ну, банка. Там эти проценты. А почему вот, ну, как, ну, там же наши деньги лежат, а, ну, тут с нас еще и пени какие-то требуют, то есть, ну, вот такой вот вопрос.
Ну, что ж, интересный вопрос. Видимо, опять-таки, все равно не по теме мошенничества.
Да, я думаю, что, по вопросу капремонта...
Армен, я прошу прощения, у нас сейчас будет короткая рекламная пауза на 2 минутки. И после нее ответим. Тогда, да, будет развернутый ответ. Это программа «Право не переключать».
Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Право.
Продолжается программа «Право». Меня зовут Валерий Беликов. В гостях у нас сегодня эксперт-правозащитник, адвокат Армен Агасиев. Но вернемся к вопросу, который задавал нам слушатель 2 минуты назад. Как я понял, разговор был о правомощности взимания пени за неуплату взноса на капремонт.
Да,
не знаю, насколько это связано с темой мошенничества. Ну, собственно, человек позвонил, задал вопрос. Давайте
расскажем. Да, здесь, наверное, вопрос больше к законодателю, Государственной Думе. Ну, взимание данных пеней и процентов абсолютно правомерно. Оно имеет свойство, наверное, функцию... подталкивать людей к своевременным оплатам в этот фонд. Сам наличие фонда, это, конечно, вопрос тоже дискуссионный, достойный отдельной передачи. Вот. Но мое отношение, конечно, это существенный прорыв. Наличие фонда, оно необходимо, капитального ремонта. Те же спецсчетов, на которые аккумулируются денежные средства, да, Поэтому здесь как бы явных признаков мошенничества нету. Здесь законодательный вопрос это урегулирован таким образом. То есть мы здесь не можем как-то
комментировать. Да, тот самый вопрос, случай, да. Когда, собственно, и зарплату
это
надо платить
вопрос вовремя. Законодатель.
Да, да, и платить вовремя, коммуналку да. Вовремя тоже. И здесь тот же самый случай. То есть,
тут и пени аккумулируется в пользу жильцов, получается. И проценты капают в пользу жильцов. И рано или поздно там дом будет отремонтирован.
Так, переходим к следующим вопросам. У нас на связи Любовь Карповна. Любовь Карповна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, ман или что, я не знаю. Мы были как обманутые дольщики. Нам выделили участки. Угу. Администрация обещала нам провести туда газ, свет и воду напополам. Но ВОЗ поныне там. Это что, не мошенничество или мошенничество?
Так, ну ваше определение.
Вот, да, такой вот вопрос требовать человека. Нужно у администрации. Здесь нужно смотреть, каким образом обещалась администрация. Еще ж, хотя отказ вы не получили, в какой форме это было. То ли администрация пообещала, что поспособствует включить вас в программу подключения к коммуникациям. Наверняка в администрации, скажем так, чиновники не сказали, когда это все произойдет, да, обещали. То есть сегодня нужно, опять же, права свои отстаивать. В какой форме вам это предлагалось?
Я, с другой стороны, скажу, не заступаясь за администрацию, они сами за себя постоят прекрасно, у них есть свои юристы, что, как правило, ну, просто чиновники регулярно бывают в студии «Комсомольская правда», как правило, за обещаниями своими следят очень строго. Лишнего не говорят.
В этом вопросе признак, например, хищения отсутствует. То есть мы пообещали, не смогли сделать.
Пока что мы, да, в этих невыполненных пока обещаниях.
Здесь признаков в невыполненных обещаниях, здесь признаков мошенничества нету, здесь нужно с вашей стороны отстаивать права.
Так, ну, переходим к вопросам, как не стать жертвой мошенников. Ну вот, практические рекомендации от адвоката.
Вопрос интересный. Самый главный ответ – никогда не надо обманывать самих себя, бежать за какой-то дешевизной, внимательно читать документы. Есть неписанные правила, которые нужно соблюдать. Никогда не ставить подписи на чистых листах. Это к вопросу злоупотребления доверия. Не давать. Если вы дали подпись на чистом листе, ждите, что когда-нибудь появится дата или какой-нибудь вопрос прилетит к вам в потере вашего имущества. Всегда читать документы, которые подписывают. У нас люди зачастую доверяют близким, родственникам, друзьям и так далее, с чем оборачивается. Здесь очень трудно потом доказать, что это было мошенничество. Да? Тут вопрос правовой культуры. За рубежом эти моменты давно с молоком матери впитываются в сознание людей, что всегда каждую подпись, каждый документ необходимо перечитывать. Да? Всегда нужно презюмировать, да, что тебя обманывают. Всегда во всех отношениях, если они связаны с финансами, с вложениями, с риском потери имущества, нужно презюмировать, что вас обманывают. Исходя из этого исходить. Вот, например,
презумпция
Татьяна недоверия. Звонила по медприбору. Да? Все мы знаем, что приборы должны быть сертифицированные. Лекарства, приборы. Если мы покупаем несертифицированные, мы обманываем самих себя. Мы хотим достичь какого-то результата медицинского. Да? Его не получаем. Это кто нас обманул? Мы сами себя обманули. В сложных ситуациях, в неизвестных ситуациях, терра инкогнита, когда, да, необходимо привлекать юристов, адвокатов обращаться. Если мы сложная сделка, мы рискуем потерять имущество. Почему бы не пойти?
Тот самый случай, когда
мы экономим на юристах. Это вопрос правовой культуры. В западной жизни, философии, цивилизации. По любому вопросу обращаются к юристам. Когда мы болеем, мы же самолечением, как правило, не занимаемся, обращаемся к врачам, к стоматологам, там, хирургам и так далее. Так и здесь. Почему? Когда у нас возникает риск потери имущества, нужно обратиться. Это дешево на стадии риска. Это дорого на стадии судов, но дешево на стадии риска просто обратиться за консультацией.
Привлечь юриста. Да. Вот этот я, наверное, сделал бы даже девизом нашей программы. Дорого на стадии судов, дешево на стадии риска. Слушайте, мне понравилось.
А еще вторая мысль такая есть. Нужно всегда заниматься не проблемами, а рисками. То есть нужно работать с рисками, а не с проблемами.
То есть загодя, да, не доводить до проблем.
Работайте с рисками, не работайте с проблемами. У нас многие работают только с проблемами. Постоянно попадают куда-то, люди бегают уже потом, значит, по правоохранительным органам, по тем же и так далее, которые пытаются заменить адвокатов и юристов, сэкономить, бегут сразу в полицию.
Так, я напомню, сегодня тема программы «Право мошенничества». Как противостоять мошенникам, как не стать жертвой мошенника. Вот только что наш гость, адвокат Армен Агасиев, рассказал. Телефонные звонки принимаем по номеру 8 800 500 45 77. И у нас очередной телефонный звонок. Любовь, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, я много раз уже слышала и по телевидению, и по радио случаи, когда были утеряны документы, или даже не были утеряны документы, а просто приходили
коллектора и требовали взимать, требовали долг с людей, которые вообще и слухом, и духом не знают про то, что они где-то чего-то взяли в кредит и не выплачивают. Так вот, я столкнулась с таким эффектом. Как-то купила, и не один раз, это уже несколько раз, купила вещь, которую довольно дорогостоящую в супермаркетах больших, а она мне не подошла, просто не подошла. Я буквально возвращаюсь через два дня, прошу принять у меня эту вещь. У меня, знаете, что делают? Дайте ваш паспорт и записывают паспортные данные. В одном случае даже сняли копию моих паспортных данных и заносят в компьютер. Мы у вас не примем вещь, если вы не дадите ваши паспортные данные. Это серия, это номер паспорта. Ну, в общем, все.
Где все с этим понятно.
Где прописано. Это законно? Не воспользуются ли мошенники в будущем? Я предъявила, говорю, как я могу вам эти данные дать? Возможно, среди вас...
Ну, вопрос понятен. Однако эти паспортные данные взяли. Любовь, спасибо большое за вопрос.
Вопрос понятен. Ответ прост. Ответ в плоскости законодательства лежит. Это незаконно. Противоречит как минимум двум федеральным законам о персональных данных, которые говорят, что персональные данные, в том числе паспортные данные, лице, да, только с согласия самого лица могут быть получены. Это под страхом уголовной ответственности. Второй федеральный закон о защите прав потребителей, который не предусматривает при возврате товара каких-либо передачи паспортных данных. Необходимо лишь написать заявление, можно там номер телефона, обратный адрес указать, да, и предоставить платежный документ, ту квитанцию, которую и сам товар.
И вообще это достаточно.
Упаковке, может, даже без упаковки. То есть все у нас в законодательной плоскости лежит. Открыть, почитать. Вопрос незаконен. То, что касается деятельности коллекторов, тоже может быть, тем отдельная передача. Да? На сегодняшний день борется и государство с незаконной деятельностью коллекторов. Есть же как бы формы законные. Это что такое коллектор? Это лицо, которое помогает, взыскивает, заменяет фактически службу судебных приставов. Да? Такой вот частно-наемный пристав.
Да. Пожалуйста, вы точно определите.
Деятельность коллекторов, которые что называется, черные риэлторы, черные коллекторы, да, она в плоскости вымогательства, в плоскости часто мошенничества находится. Поэтому это уже как бы отдельный вопрос. Ну вот, отвечая на вопрос радиослушателя, да, что в данном случае вы имеете полное право отказать в предоставлении своих паспортных данных и требовать замены товара.
В любом случае, да. То есть это
законное право потребителя. Если, конечно, не товар сложно-технический, на который необходима экспертиза, и там усложненный порядок.
Так, ну давайте вернемся опять-таки. Ну, собственно, мы вокруг этой темы так или иначе сегодня ходим. Напомню, это тема мошенничества. Вот на сегодняшний день какие формы мошенничества наиболее, ну как сказать, популярны, распространены, то есть такие больные острые места современного мира?
Да, мошенничество такое многоликое. Можно сказать, форм очень много, так что на ум первое приходит сегодня из такого актуального. Это телефонное мошенничество с появлением гаджетов, устройств, тех же
СМС-сообщений. А знаменитые
СМС-ки. Мама, перечисли мне денежные средства там, и так далее. Телефонное мошенничество. Да, кредитное мошенничество. Это всегда было в топах очень часто, да, когда люди хотят, желая получить кредит, как физические, так и юридические лица, вводят в заблуждение кредитные учреждения относительно там, объема своих возможностей, там, сроков возврата и так далее. Сегодня новые формы мошенничества в интернете, хай-тек мошенничество. Здесь тоже вопрос, как не обмануть самого себя. Когда мы открываем интернет, видим кучу сайтов, которые фейковые сайты. Это сейчас очень популярная тема, хочется радиослушателям сказать. Так. Фейковый сайт, он похож на сайт.
Да.
Например, МВидео, Эльдорадо или еще кого-то. Да? И мы видим, что на нем цена товара, который мы хотим приобрести, в разы меньше. Дальше нам предлагают какой-нибудь аванс перечислить на какой-нибудь счет, предоплату. И курьер нам этот товар привезет. Естественно, никакой курьер не привозит, почта не приходит и так далее. Здесь вопрос, кто виноват? Здесь, да, виноваты те мошенники, которые это придумали. Но и виновата беспечность людей, которые... Значит, на первом попавшемся сайте, не проверив репутацию, не поняв, кто это, у кого мы приобретаем, приобретает. Поэтому с этим моментом тоже сейчас очень популярный вид мошенничества.
Так или иначе, мы все равно вернемся к тому, что и самому надо быть внимательным при пользовании какими-либо услугами, обратив внимание на какое-то дешевое предложение и так далее.
Полезное радио. Право.
Говорим сегодня о мошенничестве. Разбираться в вопросе, в том числе в безопасности при борьбе с мошенниками, нам помогает эксперт-правозащитник, адвокат Армен Агасиев. Меня зовут Валерий Беликов. Напомню, наш бесплатный номер 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите WhatsApp 8 905 462 400. Ну, кстати, пишут, не вопрос, вот просто такая история жизни. Знакомая, которая в банке работала, рассказывала историю, пришла к ним женщина, рассказала, что ей надо переслать большую сумму денег. Из рассказа поняли, это мошенники, отговорили. Так она пошла в другой банк, и потом только сразу к полицейским, когда уже отправила и поняла, что совершила, она написала: Людмила, у нас телефонный звонок. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу обратиться к вашему гостю.
Да, пожалуйста.
С вопросом, мошенничество ли это? Речь идет о сотовом операторе. Ну, тут полосатый есть. Сейчас возможно со своим номером перейти от одного оператора к другому. У нас с супругой номера вот этого оператора. Мы начали переход, подал заявление. И оператор где-то недели три назад начал мне, ну, человек от оператора, звонить и говорить, да, просить остаться, так сказать. Предложил новые условия по количеству интернет-трафика, меньшую абонентскую плату. Да, там у нас тариф с абонентской платой. Ну, мы согласились и отменили переход, решив остаться у этого оператора, потому что на самом деле условия, которые он предложил, были, ну, приятные. Когда подходит время списания абонентской платы, выясняется, что абонентская плата списывается по-прежнему большой, заметно больше, чем обещал представитель оператора. Что трафика, интернет-трафика предоставлено меньше, причем меньше в разы. Там было 23 гигабайта, а дали 3 гигабайта. Угу. Это является мошенничеством?
Да, Игорь, понял вопрос. Здесь скорее нечистоплотность действий сотрудника и вообще всей организации, наверное, которая не следит за такими сотрудниками. Чисто юридически здесь под размер она не попадает, данная форма. Отсутствует хищение. Мы не видим, сколько вы потеряли. Если та сумма, которую вы потеряли или могли бы потерять, меньше, чем 1000 рублей, действует принцип малозначительности. Под мошенничество не попадает. Здесь также будет сложно доказать. Потом, скорее всего, выяснится, что там сотрудника уже наказали, либо сотрудник не так понял что-то, либо не успел что-то там передать. То есть очень сложно в таких крупных организациях, я примерно понял, о ком речь идет, да, найти вот конкретно умысел конкретного лица, да. И тут вопрос большой по умыслу и вопрос большой по хищению. То есть с чего мы начинали передачу? Умысел, хищение. Хищение нужно понять, сколько вы потеряли. Потеряли ли вы что-то, ту разницу, которую вы сейчас пользуетесь и могли бы получить те блага определенные, да. То есть здесь вопрос про мошенничество очень похож на обман. Но есть ли хищение, то есть вопрос.
Но в любом случае, я так понимаю, надо будет обращаться.
Обязательно.
Самый верный вариант это все-таки написать.
Жалобу, все это расписать, указать. И если уже тогда не будет никаких действий, как минимум переходим к другому альтернативному оператору. Вот. И уже обращаемся, тут надо смотреть. Зависит от размера. Больше, чем 1000 рублей потеряли, можно обращаться в правоохранительные органы. Сделайте прецедент.
Говорим сегодня о мошенничестве. У нас Любовь на связи. Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте. Любовь Ивановна.
Да-да.
Так.
Говорите,
я пенсионерка, мне 75 лет. Значит, вдруг ко мне идет звонок телефонный. Я беру трубочку, мне говорит таким молодым голосом, говорит: «Бай, пожалуйста, сейчас машина подъедет, ты передай, пожалуйста, 50 тысяч рублей». Я говорю: «А почему?» «Да, я твой внук». А я говорю: «А почему у тебя такой хриплый голос, Женя?» А он говорит: «Да меня вот избили, я в милиции, меня избили». Вы знаете, как что-то меня остановило, и говорю: «Так, это не голос моего внука. Я сейчас звоню в полицию». И он трубку хлоп и положил.
Это, по-моему, настоящее мошенничество.
Любовь Ивановна,
можете даже не сомневаться.
Молодец, Любовь Ивановна, правильно поступили. Если все поступали так, предполагаемые жертвы, да, не было бы у нас, наверное, и мошенников. Но зачастую люди в панике не звонят своим родственникам, а сразу там отдают неизвестным лицам
деньги.
Когда
тебе сказали, что твои внуки меня избили, в общем-то, трезвом из лесу.
Но это старая схема, да. Эта схема уже лет 5 известная, да, телефонного мошенничества. Тот таксист, который приедет, он не знает, что он незаконно берет деньги. Таксисту вызовут машину, скажут: «Пойди забери у бабушки деньги, привези», и все. То есть схема очень старая, с другого города делается, как правило.
Армен, ну вот у меня есть еще такой вопрос. Я не скажу, что он скользкий. Да, наверное, сложный юридический момент, когда одни граждане обвиняют других в мошенничестве, но при этом, как сказать, это ну, поспешное, может быть, решение. В общем, такой вопрос, как между собой разграничить мошенничество и то, что называется предпринимательским риском. Мы вот в начале программы об этом говорили, да, в рамках обманутых дочек, кого можно считать обманутым дочкам, кого нет. Сложные ведь вопросы, вот здесь бы детали
хотелось услышать. Вопрос сложный, но если разработать алгоритм, который мы, юристы, советуем, и то, что я в предыдущей передаче говорил, алгоритм защиты своих прав, тогда можно четко разграничить, в данном случае, обманули ли нас, или это гражданско-правовые отношения. Здесь хочется сказать, что сейчас участилась практика в органах правоохранительных, хотя по большей части у нас и следственный состав, и прокурорских, и в судах как бы люди очень грамотные. Но есть отдельные прецеденты, когда возбуждают дела по заявлению таких потерпевших, где, например, займ сделан, или те же самые обманутые дольщики. И никто не проверяет, что почему ты, товарищ потерпевший, договор подписывал, а не идешь, в договоре написано, в случае претензий идем в суд, в районный суд, например. Да? Человек понимает, что, скорее всего, возбудят, приходит дело в правоохранительные органы, те рады, что статистика их лично там как-то улучшится, дело возбуждается.
И быстро начинают защищать гражданина.
Что это просто гражданское правовое отношение. Вопрос это, зачем тогда нам суды нужны? Зачем нам нужен гражданский кодекс? Поэтому здесь внимательно смотрите документы еще раз, обращайтесь к юристам. И здесь, если мы будем искоренять такую практику в правоохранительных органах, вот у меня из последних дел такой же есть тоже расписка. В какой-то период заемщик выплачивал деньги, перестал выплачивать деньги. Кредитор вместо того, чтобы пойти в суд, обратился в следующую часть. Там следователь поторопилась, возбудила дело. А деньги – это гражданское правовое отношение. Деньги выплачивали, человек просто в кризис, что называется, попал в кризис, не может выплачивать и так далее. Не надо, чтобы у нас правоохранительные органы, я еще раз говорю, подменяли судебную систему. Надо обращаться.
Я но помню,
в самый
постулат...
крайний момент. Они и так загружены, и так очень много преступлений, и так людей работы много.
То есть сначала обращаться в самую
последнюю
очередь.
Читаем документы, да. Схема такая. Успокаиваемся, читаем документы, обращаемся к юристам, обращаемся с претензией, идем в суд. Если все это мы видим тщетно, все есть реально, видим, что обман, люди не собирались выплачивать, все, только в крайнем случае обращаемся в правоохранительные органы. И то же самое с правами обманутых дольщиков и застройщиками.
То есть в любом случае читать и мелкий шрифт. Так, вопрос от слушателей в WhatsApp. Слышал, что мошенники в основном из тюрьмы орудуют. Как найти их и доказать вину?
Ну, есть такая практика, не в основном, но есть очень большой пласт такой, конечно. Найти и доказать очень сложно, потому что там схемы продуманы, у людей достаточно времени на то, чтобы просто продумать. Вот эта схема, кстати, вот Любовь Ивановна звонила, с передачей денег внуку, все это вот как раз-таки схема, как правило, люди, находящиеся в изоляции от общества.
С большим криминальным опытом, так
да,
скажем.
Да, 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 но не всегда, есть и другие примеры. Бороться с этим очень сложно.
Так, вот еще спрашиваю...
Не давать себя обмануть, вот я вот коротко скажу, как нам бороться с мошенничеством, развивать правовую культуру, говорить об этом, чтобы люди сами себя обманывают, сами проявляют свою беспечность, да, и мы имеем то, что имеем. Есть песня старая, вот сейчас на новом приходит. Ежедневно меняется мода. Там, ну, у цыганки со старой колоды. Хоть один, но найдется клиент. И вот пока хоть один клиент есть, есть люди, которые, значит, ну, занимаются такой деятельностью. Как только у нас просто поле перестанет потерпевших формироваться такое, люди будут грамотные, люди будут осведомлены, правовая культура будет развита, как на Западе, да?
Правовая культура, да. Пожалуй, действительно такой самый важный момент, потому что даже вот этот вопрос с избитым внуком в полиции, нужно не за деньгами тянуться, а к телефону и говорить, у меня внука избили.
Да, и внуку позвонить сначала.
Да.
Сначала внуку, потом полицию,
самый
а потом уже
вариант.
Таксистам или там кто приедет деньги давать, да.
Так, еще вопрос в WhatsApp. Брачные аферы. Это мошенничество? Я так понимаю, ну, брачные аферисты, люди, которые ради денег находят себе жену на какое-то время, уезжают в командировки дальние, деньги постоянно тянут. Видимо, об этом разговор здесь
учится. Да, это сложная форма мошенничества.
Тот здесь самый случай, опять-таки, все на доверии.
Все на доверии, да.
Так, ну, еще вот, Армен, вопрос, опять-таки, юридическое мошенничество. То есть, когда юристы уже под видом экспертов вытягивают из людей деньги. Вот один из недавних примеров. Женщина прожила в сожительстве 15 лет, недвижимость на нее оформлена не была. Прямые наследники у гражданского супруга имелись, завещание не оставил. Ну, вот ей показалось, что имеет она право на наследство. Обратилась в такую вот замечательную, в кавычках, контору, где ей пообещали золотые горы и половину жилплощади. Это как? Это может быть мошенничество? Вообще есть это, такой термин, юридическое мошенничество?
Такого термина нет, это, наверное, бытовой термин. Да? Это тоже один из распространенных видов мошенничества. Но здесь, наверное, вопрос больше отчетоплотности этих юристов, к которым вы обращаетесь. Никогда ни один юрист, ни один адвокат, действующий по закону, грамотный, не может гарантировать 100% результата. Даже при самой очевидной ситуации. Мы всегда говорим, что мы приложим максимальные усилия, используем свой опыт. Мы видим, что ситуация в пользу клиента, да, и предложим все те необходимые действия, механизмы, жалобы, заявления исковые, ходатайства, чтобы достичь этого результата. Но гарантировать никто никогда не может. У нас юриспруденция, адвокатура – это не математика, не физика-математика, что 2×2=4. Кстати, интересно, что касается адвокатуры, то у нас есть механизмы определенно сдерживающие. Санкционные механизмы. Почему сейчас Минюст настаивает на тех условиях, чтобы не было, чтобы все юристы получали статус адвокатов? Потому что адвокат, он отвечает, у нас есть механизмы по привлечению к ответственности, дисциплинарные адвокаты, вплоть до потери статуса, да? Вот, квалификационные коллегии, где разбираются вопросы эти в адвокатской палате того или иного региона, где допущено над адвокатом нарушение. Угу. Что касается юристов, не имеющих статуса адвоката, да, это что не касается уголовного судопроизводства, там как бы ответственности меньше. Здесь больше вопрос репутации идет. Поэтому, если есть выбор, конечно, обратиться просто к юристам, к адвокатам, вы понимаете, что обращайтесь к адвокатам, у вас больше гарантий того, что можно потом привлечь к ответственности лицо. Статус еще предоставляет большая ответственность.
Остались, конечно, вопросы, но время уже поджимает. Заканчивается наша программа. Напомню, это был сегодня в гостях у нас эксперт-правозащитник, адвокат Армен Агасиев. Мы в следующую пятницу обязательно встретимся и тоже найдем, скажем так, в общем-то, поводы для встречи у нас, к сожалению, есть. Армен Агасиев нам обязательно поможет. Ну и самый главный постулат в борьбе против мошенников. Хотелось бы повторить и на этом попрощаться, что лучше потратиться на стадии риска, чем потратить
больше на стадии судов.
Отлично сказано. На том и попрощаемся. Армен Гасиев, Валерий Беликов. Программа «Право» на радио «Комсомольская правда».
Да, до свидания.
Полезное радио. «Право».